В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о ЕГЭ, о том, каким он был, каким будет в 2014 году и о том влиянии, которое экзамен оказал на систему образования и российское общество в целом за 5 лет своего существования. Потому что ни одна из реформ не дала таких очевидных и глобальных последствий, главные из которых, как мне кажется, имеют отношение даже не к школе, а к высшему образованию. Во-первых, лучшие выпускники из регионов получили возможность поступать в лучшие университеты страны. Во-вторых, стало понятно, что минимальный балл ЕГЭ, с которым некоторые вузы принимают абитуриентов, не выдерживает никакой критики, и, следовательно, качество высшего образования в России должно подвергнуться проверке. Правда, качество школьной подготовки после введения единого государственного экзамена, как отмечали некоторые эксперты, заметно ухудшилось. Так считает и заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Гиндин.
ЕГЭ деформирует процесс обучения, деформирует его очень серьезно. Я ведь преподаватель вузовский, я имею дело с результатом. И вот в тот год, когда в Москве впервые ввели обязательную сдачу ЕГЭ, я на первом семестре почувствовал, какими другие пришли студенты. Студенты, которые привыкают, их приучают искать ответ среди готовых множеств. Есть множество заранее готовых ответов, его надо искать. Поэтому эти студенты не умеют формулировать самостоятельно, ставить новый вопрос, а если им дают вопрос, который требует творческого ответа, они теряются абсолютно. Это уже вот три года, как и я каждый год это наблюдаю. Их приходится заново учить отвечать на вопросы. До того, как ввели ЕГЭ, они это в общем умели, в разной степени по таланту, а теперь они все не умеют это делать.
Впечатлениями от абитуриентов этого года я попросила поделиться доцента кафедры онтологии, логики и теории познания Высшей школы экономики Андрея Парамонова.
Было видно, что ребенок пришел сам, его не привели родители. Он знал, что он выбирает. И там был только одна проблема. Были некоторые люди, которые участвовали в олимпиадах, но в результате они плохо сдали ЕГЭ. Вот были какие-то такие парадоксы. То есть, с одной стороны, значит, они могут зачисляться там на ряд факультетов просто автоматически, а вот на те, которые факультеты они хотят, у них, значит, не проходят они по ЕГЭ. Вот были такие проблемы. Но мне кажется, что ЕГЭ все-таки, ну, при всех минусах, наверное, дает возможность людям иногородним, не москвичам, учиться в московских вузах.
Разумеется, введение двух главных обязательных экзаменов не могло не отразиться в школьном расписании. Об этом мы говорили с учителем русского языка Московской школы номер 57 Надеждой Шапирой почти 2 года назад. Надо заметить, что с тех пор качество контрольно-измерительных материалов по русскому языку нисколько не изменилось.
Сам по себе этот экзамен по русскому языку меня смущает только тем, что вообще приходится заниматься русским языком в 11 классе, чего мы раньше не делали, мы сдавали русский в 9, а дальше занимались грамотностью. А те, кому надо было поступать в университет, те готовили теоретически всякие вопросы практически по русскому языку, и вот этого общего экзамена не было.
Но ведь еще и час добавили.
Ну и добавили что-то. Но на самом деле добавили-то час, но учителя совершенно справедливо полагают, что как они там преподают литературу, вообще уже никого не касается. А вот как сдадут их дети экзамен по русскому языку, всех очень даже касается, и это показатель качества работы школы, учителя. И поэтому много времени уходит на ЕГЭ учителей, как я про это слышу. А сам по себе экзамен мне, Сергей Ильич, не кажется таким уж ужасным, потому что вот эти вопросы, где надо выбирать один ответ из 4, они занимают у детей в среднем 10 минут все, какие там есть, 30, ну, 15 минут. И там надо выбирать ответ, это же не литература, там нечего рассуждать. Надо выбрать ответ, надо найти строчку, где все 4 слова с проверяемой бездарной гласной. Вот ничего такого страшного я здесь не вижу. Или где там все 4 слова пишутся по какому-нибудь правилу. Или надо найти строчку из 4 предложений то, где оба слова из тех, которые со скобками, слитно. Это такой тестик на грамотность, никакой опасности, по-моему, ни для кого не представляет. То есть вот, а как-то очень страшных двоечников стимулирует. Вот уж не сдать ЕГЭ, тут совсем даже ни конфеты не помогут, ни слезы. Ну, наверное, где-нибудь помогают, но, в общем, гораздо меньше возможность непосредственно как-нибудь свое бездействие на урок русского языка чем-нибудь компенсировать таким. А вот за что у меня серьезные претензии, как раз вот к ЕГЭ, вот в чем тут дело для меня, вовсе не вот этих тестовых заданиях, а которые вообще, ну, не знаю, ну как зарядка, как зубы чистить, ну, ничего такого, жизнь на это не кладут обычно. А вот задание С, где надо писать сочинение, ну, мне представляет, что здесь большой идеологический вред есть, потому что, во-первых, очень как-то я вижу, составителям трудно находить качественный текст, а их надо много на каждый экзамен, а еще нужно тренировочные. И, в общем, берется какой-нибудь морально полезный текст, из которого надо извлечь проблему и с помощью двух... Ну, в общем, беда.
То есть это сочинение или часть?
Это сочинение. Часть, надо вам много уроков. Это такое задание. Надо прочитать текст и извлечь из него проблему. Во-первых, это поселяет детей в убеждён, что любые четыре абзаца текста содержат какую-то проблему, которая формулируется. Ее надо сформулировать, надо выявить авторскую позицию, потом сказать, согласен или не согласен, согласен, я вам сразу скажу, и потом надо подтвердить двумя примерами жизни художественной литературы свое согласие и верность вот этого, этой авторской позиции. Вот это...
Это там, где примерами из читательского опыта или из
художественной литературы.
Нет, и из жизненного опыта. Причем да, жизненный опыт оценивается меньшим баллом, чем читательский опыт. То, что я запомнила.
Ну, он там чуть-чуть меньшим, да. Но, в общем, но на самом деле это большую роль не играет. Играет роль качества текстов, которые предлагает. И задача, с которой текст читается. Вот когда был все-таки обязательный экзамен по литературе, то худо-бедно ребенок должен был, если не всю книжку в четырех томах «Война и мир» прочитать, то все-таки читать, готовясь к какие-нибудь кусочки Толстого или там Пушкина. А теперь они читают каких-то авторов маразматических, которые рассуждают про то, что язык портится непоправимо. Вот, то есть существует сколько-то тем, как когда-то было сколько, 200 тем сочинений якобы свободных там после 9 класса, так теперь после... Тут падение, конечно, большое. Существует какое-то количество уже понятных детям тем. И их уже учат их специально формулировать эти темы и проблемы. Проблема там взаимоотношений поколений, проблема порчи языка. Там, и вот и какие-то публицистические, по-моему, журнал «Пионер» или «Костёр» 70-х годов, откуда-то берутся эти тексты. И дети учатся рассуждать по этим текстам. А чтобы вот как-то написать это сочинение, надо потренироваться. То есть вот я должна там, чтобы вот сделать так, чтобы мои дети слабые прочитали 10 таких текстов, из каждого извлекли проблему, сформулировали ее, как у них все равно не выходит, я машу рукой, поступаю всеми принципами, говорю, вот так будешь писать, вот такая бывает проблема. И он меня смотрит в ужасе, потому что мы такими словами не разговариваем, а теперь будем разговаривать. Вот так напиши. А сейчас есть вообще книжечка, где рассказывают, какое художественное произведение годится для подтверждения какой проблемы. И там все расписано, таблички есть. Это вот эта беда настоящая.
Теперь эта беда угрожает урокам литературы. Если, конечно, инициатива Владимира Путина по введению еще одного обязательного экзамена в форме сочинения будет реализована. Такую возможность я попросила прокомментировать учителя литературы лицея Воробьёвы горы Евгению Абелюк.
Ну, на мой взгляд, возвращение к сочинению как к обязательному экзамену для всех в конце школы, да, в 11 классе, это вещь положительная, потому что вот у нас сейчас все-таки дети такие прагматически очень настроенные, и то, что они делают, очень зависит от их конкретных планов. Мы приходим к тому, что даже в школах, где, допустим, гуманитарные предметы изучаются углубленно, в 11 классе дети часто не читают, а, скажем, не изучают, допустим, курс литературы так, как нам бы хотелось, или даже близко к тому, как нам бы хотелось, потому что им не нужно сдавать ЕГЭ по литературе. И, конечно, уровень образованности, я бы так сказать, и начитанности, он падает и будет падать при таком подходе. Поэтому я за то, чтобы сочинение вводилось. Другое дело, как это будет сделано, что это будет за экзамен. Если это будет, как это очень непонятно сказано нам в документе от имени президента, некая защита проектной работы, то это будет плохо. При том, что я много лет, вообще всю жизнь, вот сколько работаю, занимаюсь тем, что руковожу разными такими исследовательскими работами детьми в области литературы, я считаю, что это будет плохо. Во-первых, очень мало кто из учителей, да простят меня мои коллеги, умеют это делать. Это трудно. К этому надо специально готовить учителя. Во-вторых, далеко не все дети, и, вообще-то говоря, немногие дети, имеют к этому склонность. Значит, есть опасность, что это будут какие-то рефераты, опять чего-то взятого из интернета. Понимаете, реферирование текстов чужих. Дальше совершенно непонятно, как это осуществить, как это представлять, потому что должна быть комиссия, должна быть, наверное, государственная комиссия, наверное, не только комиссия из данной школы, но все эти комиссии по всей стране. Как это долго, сколько таких комиссий должно быть? То есть, на самом деле, это совершенно неосуществимо. Дальше, сочинение в том формате, в каком оно было в последние годы, когда оно было, тоже быть не может. После того, как появились все эти сборники, там, 100 лучших сочинений, 500 лучших сочинений, там, и так далее, сочинение перестало быть такое нужным, да, потому что оно ничему не учит. Есть практика, мировая практика, вот совершенно другого рода, когда детям на экзамен, это тоже единый государственный экзамен, вот в других странах, правда, приходят некие задания, допустим, какие-то небольшие тексты, которые нужно прочитать и которые нужно проанализировать и вот таким образом написать сочинение. Мне кажется, что это очень хорошая практика, потому что это могут быть тексты самые разные, иногда даже незнакомые учителю. И такое сочинение должно заставлять учителя расти самому, потому что он должен уметь читать любой текст, а не только тот преподнести, по которому он прочитал методичку, чаще плохую. И это будет поднимать уровень образования. Понимаете? И он ребенка должен ориентировать на чтение любого текста. Хотя это тоже очень трудно осуществить, потому что нужны профессионалы очень высокой квалификации для того, чтобы так научить. Нужно менять уровень преподавания, уровень подготовки, точнее, учителей, вообще филологов в разных вузах и так далее. Но это-то как раз и хорошо. Боюсь, что как раз так, по такому пути не пойдут. По какому, пока не знаю. Мне очень странно та форма, которая пока предполагается в Москве, хотя я надеюсь, что она будет изменена пока. Ведь пришли к тому, что в этом году в 10 классе будет сочинение обязательное, 4-часовое, в Москве. Но это тоже непонятно, что такое, поскольку это сочинение некоторого межпредметного содержания. А по каким-то книжкам, которые входят в список из 100 книг, вот, по идее, предложенной тоже президентом. Да? То есть, вообще-то говоря, здесь столько всего непонятного, могла бы ткнуть в каждую точку и возражать, но уж удивляться точно. Ну, надеюсь, что тут тоже формат будет изменен, хотя совсем неплохо дать такое сочинение. Надо сказать, что дети даже в гуманитарном классе, когда я об этом сказала, испугались, потому что они уже настроены на то, что, может быть, им не придется писать сочинение. А научить писать сочинение очень сложно, очень сложно. Ландау когда-то говорил, вы научитесь писать сочинение, как бы обращаясь к школе, к учителям, а уж задачи мы решать научим.
Сможет ли обязательный экзамен по литературе улучшить качество преподавания этого предмета и привить школьникам любовь к словесности – большой вопрос. Как правило, ребята учат и знают те предметы, которые им хорошо преподают. На одной из перемен в лучшем лицее Москвы, 1535, я попросила старшеклассников назвать несколько самых любимых.
Литература, история, русский, алгебра хорошая, геометрия тоже нравится, физра, естественно.
Поскольку у нас очень, ну, история довольно сложная, но поскольку у нас очень хороший учитель, то довольно интересно. То у нас очень много хороших учителей, поэтому все предметы очень интересны.
Трудности возникают только когда не учишь. Если ты учишь, то как бы все в порядке у нас, потому что подготовка вузовская, поэтому лучше все учить, и тогда проблем не будет.
Ну, в принципе, зависит от темы, потому что учитель очень хороший, и главное делать домашние задания.
Главное вот то, что все зависит от тебя, будешь ли ты учить, и еще вот много зависит от права, бывает очень сложно и бывает полегче.
Скажите мне, пожалуйста, вообще отношение к предмету. Вот считается, что есть люди, которые гуманитарии, технари. Вот вы чувствуете внутри себя такое разделение?
Я такого чувства в себе не ощущаю, потому что если учить, то пойдут все, совершенно спокойно все предметы. Поэтому у меня такого разделения нету.
Но у меня тоже пока такого разделения нет, потому что все предметы, пока мы изучаем не по профилям, и все примерно одинакового уровня.
Ну, поскольку я учился в предыдущей школе, моя была математическая, поэтому у меня больше наклонности на вот, экономику, и на математику и физику.
Геометрию я как-то не особо смыслю, потому что я в основном не учу русский. Ну, литература еще, ну, это самое легкое. Еще немецкий, но мне немножко западает. Я сейчас только в этой школе, можно сказать, начал учить. И английский. История писала за него.
В принципе, мы постоянно закрепляем всякими работами, поэтому проблем нет.
Тем не менее, хотя и ученики, и учителя за последние несколько лет достаточно хорошо к ЕГЭ приспособились, в 2013 году возникла новая волна против экзамена. С чем это могло быть связано, я попросила рассказать учителя истории Московской гимназии 1567 Тамару Эйдельман.
Логистика, я с вами согласна, да. Последние даже, может быть, не год, а несколько. Было такое умиротворение некоторое. Мне-то изначально казалось, что вот когда начиналась кампания против ЕГЭ, что это была кампания против Фурсенко. Но получается, что, очевидно, какие-то другие причины для этого. Ну, я не знаю.
Не кажется ли вам, что это такая кампания за возвращение советской системы образования? Потому что очень много об этом говорится.
Ну, очень может быть. Знаете, я не сторонник теории заговоров, но, по крайней мере, видно, как вот все происходящее вызывает реакцию с огромным количеством воплей, там, «Долой ЕГЭ» и так далее, и тому подобное. И это меня как раз очень огорчает. Это будет, конечно, на мой взгляд, это будет ужасный шаг назад в образовании. ЕГЭ намного более прогрессивная форма, более легкая для детей, более объективная. В нормальном виде, когда это проводится. Это легче оперировать. Тут даже разговора нет.
Действительно, разговоры возникают главным образом после публичных скандалов. В 2013 году речь шла о списывании, рассказывает Евгения Белюк.
В этом году первый раз у меня была такая роль, вот совсем не казистая, я была педагогом-организатором в школе, где преподают ЕГЭ. У меня была совершенно непочетная должность, я дежурила около туалета где-то. На самом деле я увидела, что при том, что, с одной стороны, все очень жестко и очень часто недоброжелательно по отношению к ребенку, тем не менее, есть возможность воспользоваться чужими текстами, и даже когда эта возможность обнаруживается, никто о ней не заявляет. И эта ситуация, она абсолютно безнравственна.
Ученики лицея Воробьёвы горы также считают, что главный недостаток ЕГЭ – возможность получить незаслуженно высокую оценку.
ЕГЭ в идеале – это, наверное, штука полезная. Именно ЕГЭ, доведенный до идеала, и вне зависимости от того, что кимы и ответы оказались там, где их не должно было быть, ну и прочие приятные вещи, как завышенные баллы в регионах, как там 600 аннулированных работ по биологии, потому что там написано одно и то же, и прочее, и прочее, и прочее.
ЕГЭ не понравилось благодаря именно той громкой истории с ответами, которые были выражены заранее, потому что обидно, что вот, скажем, весь год готовишься, а потом можно было, оказывается, не готовиться. Ну, в общем, мне кажется, что это, ну, и нечестно, и совершенно нечестно по отношению к себе. То есть, что ты потом будешь думать о себе, думать, что вот... Мне вот именно этот момент не понравился, о том, что, возможно, какие-то утечки информации, и вся вот эта некрасивая по отношению друг к другу, к самому к себе, наверное, в первую очередь история. Вот, ну и, конечно... С нас требуют шаблоны, то, что нельзя думать. На самом деле, по литературе, да, там даже были какие-то таблицы о том, что вот если там есть это стихотворение о философии, нужно брать вот еще там Тютчева, еще того-то. Ну, вот очень грустно от этого всего. Хотя, ну, мне, например, ЕГЭ, наверное, по английскому очень помог поднять уровень, потому что я прицельно занималась, и грамматика, я думаю, поднялась. В чем-то помогает вот именно подготовка.
Итак, в любом случае выпускники усиленно занимаются по тем предметам, которые им нужны для поступления в ВУЗ. А чтобы процедура экзамена стала более прозрачной и понятной, в 2009 году появился Институт общественных наблюдателей и горячая линия Общественной палаты. С какими проблемами за эти годы пришлось столкнуться, на Всероссийском форуме «Общественное наблюдение на ЕГЭ» в 2014 году рассказала президент образовательного холдинга «Наследник» Любовь Духанина.
Проблемы были простыми и сложными. Например, при отсутствии какого-то документа ребенок не попадал на экзамен. Да, не была в достаточной мере проработана нормативная база для детей с особенностями здоровья. И был ряд других проблем. Начиная с 2009 года, такие горячие линии Общественная палата всегда проводит совместно с представителями Рособорнадзора. И именно в 2009 году мы впервые, объединившись с Рособорнадзором и с региональными общественными палатами, предложили в экспериментальном варианте ввести в пункты приема экзаменов общественных наблюдателей. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, у общества была возможность реально увидеть саму процедуру ЕГЭ, которая в тот момент очень сильно демонизировалась, и было непонятно вообще, зачем закрывают за ребенком дверь, почему так строго, почему такое недоверие к учителям. И когда общественные наблюдатели стали входить в пункты приема экзамена и затем очень спокойно рассказывали нашим гражданам, мамам, папам, бабушкам и дедушкам, что ничего страшного в этом нет, что экзамен выглядит таким образом, это снимало определенный уровень беспокойства и напряжения. Система общественного наблюдения дает возможность, например, родителю, чей ребенок будет сдавать единый государственный экзамен через год или через два, реально войти в пункты приема экзамена, самому посмотреть и увидеть, что ничего страшного в этой процедуре нет, это обычная процедура сдачи экзамена. Последние два года эта система общественного наблюдения фактически реализуется уже в штатном режиме, потому что в стране создана вся нормативно-правовая база, которая необходима для этого.
Другой член Общественной палаты Российской Федерации Ирина Плещеева сдавала ЕГЭ еще в 2004 году, когда экзамен проводился в качестве эксперимента.
Наш выпуск был неким экспериментальным, да, когда мы писали обязательно ЕГЭ по математике, остальные еще предметы мы могли сдавать как литературу, рассказать, да, и как ты воспринимаешь те или иные образы. Я бы хотела предложить следующий еще механизм. Это нужно работать не только с наблюдателями, которые пойдут, но и с вузами, и школами, с людьми, которые будут работать с другой стороны, потому что вот работая сейчас над мониторингом, общественным контролем студентов в общежитиях, мы столкнулись с тем, что на уровне даже ректора, и говорят, а что такое общественный контроль, почему вы можете его осуществлять, что вы сюда вломились, и почему вы общаетесь с нашими студентами, почему вы на это смотрите и так далее. Потому что нужно, чтобы и школы, в которых будет проводиться, да, и именно с той стороны люди понимали вообще, как работать с этими наблюдателями, а не только наблюдатели понимали, как с ними работать, и какие могут возникать ситуации, как их разрешать. Чтобы не получалось так же, как это происходит сегодня на участках, где проходят выборы, когда некоторые товарищи не совсем готовы к реакции наблюдателей, может быть, не всегда адекватные. И второй момент, мне не очень понятен механизм, при котором аккредитующий орган выявляет возможность отсутствия конфликта интересов. Вот за пять дней он должен либо отказать, либо предоставить. Вот заполненное заявление, каким образом это будет выявляться. Ну, кроме того, что там близкий круг и по фамилии проверить. Потому что вот я вот заканчивала в поселке городского типа, у нас было много-много разных сел, районов. И к нам приезжала, да, из другого села, школы и так далее, но женщины, там 2-3 женщины, педагоги, да, из другой школы, они были совершенно прекрасно знакомы, там, мои соседки и так далее. Мы не рассматриваем в данный момент, мы рассматриваем в разрезе крупных городов, но мы не рассматриваем именно в таких районных масштабах, потому что, вот я серьезно говорю, там у нас 20 тысяч населения в Хохольском районе Воронежской области. Поверьте, как минимум 5-6 человек из разных, по-разному, там, через 5 рукопожатий люди знакомы. Каким образом это будет выявляться? И я действительно не понимаю, какой здоровый здоровый человек действительно оставит свою работу, не имея там ни племянника, ни знакомого, ни троюродную сестру, пойдет наблюдать за выборами.
Мнение Ирины Плещеевой разделяет общественный наблюдатель из Великого Новгорода Наталья Черкасова.
Как-то вот мы, наверное, сами себе лукавим. В нашей области, ну, я могу сказать и про область, и про Великий Новгород. Новгород – это небольшой город, 250 тысяч жителей, в области 700 тысяч жителей. И вот в городе формируется пул общественных наблюдателей. На 12 пунктов 30 человек наблюдателей. Из этих 30 в 2013 году 12 пришли на свои участки, я их так назову, или пункты, как угодно. Причем пришли, попросили сделать отметку с тем и вернулись назад. По сути, функцию свою наблюдатели не выполняют и не будут выполнять. Почему? Потому что это либо представители родительского комитета, родители, учителя, которые защищают интересы области, города, школы и так далее. То есть никто не хочет портить отношения с руководителем пункта, потому что его же родственники, дети, внуки, племянники придут сюда же сдавать экзамен. Поэтому, как правило, они приходят, делают отметку и уходят. В области немножко построже. Там все-таки общественные наблюдатели отсидят процедуру свою, буквально отсидят, читая какую-нибудь литературу, мучаясь. Ну, в общем-то, это бывает вот таким вот образом. Поэтому я попыталась проанализировать вот ситуацию, которая у нас сложилась в Новгороде, и несколько предложений озвучить. Я считаю, что перед проведением единых госэкзаменов все общественные наблюдатели, самое главное их подобрать. Вот самое главное, кадры решают все. Самое главное найти вот этих людей. Это, наверное, учительство бывшее, то есть активные люди из учительской среды, может быть, это пенсионеры, но, в общем-то, активные люди, члены общественной палаты, опять же, активные люди, члены общественной палаты, потому что я хорошо знаю нашу региональную общественную палату, и с трудом мне представляется, кто из них мог бы быть общественными наблюдателями. Кроме того, общественным наблюдателям, их не только надо обучить, но и они должны пройти тренировки. Как проходят тренировки участники ЕГЭ, вот те ребята, выпускники, заходят в школу, им показывают, где положить портфели, где у них лежат их мобильные телефоны и так далее. Вот такую же тренировку нужно провести и для общественных наблюдателей, проведя их по пункту, чтобы они прекрасно понимали, что они здесь делают и какова их функция. За время существования Института общественных наблюдателей в области, в нашей области, могу сказать только за нашу область, ни одного замечания со стороны наблюдателей не поступило. Ни одного. И уверен, что и не поступит. Если, конечно, мы не изменим ситуацию в корне. Мне кажется, было бы неплохо сформировать такой пул общественных наблюдателей, которые могли бы перемещаться из региона в регион. Вот я думаю, что если бы общественные наблюдатели Новгородской области поехали, просмотрели бы эту процедуру, поучаствовали, но не в сопредельное, там, в Псковской, Ленинградской области, а вот съездили бы в Волгоград, в Ставрополье, в Дагестан, вот, наверное, это была бы картинка более яркая, более понятное и более объективное. Но понимаю, что это очень сложно, потому что это накладывает лишние расходы на бюджет. Но, может быть, это дело недалекого или далекого будущего, но, по крайней мере, это было бы объективно. Конечно, я считаю, что на руках у каждого общественного наблюдателя должна быть памятка, как действовать, четкая, понятная, короткая, емкая. И вот эта памятка должна быть на руках. Я много лет проработала в различных штабах избирательных и знаю, как мы, в общем-то, двигались от выборов к выборам, и муниципальные выборы, и региональные, и президенты Российской Федерации. И хочу вам сказать, что наблюдатели, которые были на выборах, это для нас вообще очень хороший пример. Наблюдатели, которые участвовали в выборных кампаниях, они созревали от выборов к выборам. Прежде чем вот приехать на этот форум, я проговаривала со своими друзьями, с руководителями образовательных учреждений, которые являются руководителями пунктов проведения экзаменов, и, как правило, они являются руководителями пунктов, где организованы участковые комиссии. И рассказывают они, конечно, вот такие картинки. Если раньше наблюдатели на выборах с таким же скучающим видом отсиживали свое время, старались убежать, поставить отметку, то есть, ну, неинтересные были выборы, то вот теперь, видимо, наше общество созревает, мы растем, и созревают, и мудреют наблюдатели на выборах. Есть такие наблюдатели, которые за время выборов от 8 утра до 8 вечера ни разу не встают со стула, не выходят даже в туалет. Вот такая принципиальность есть. Ну, наверное, вот мы еще к этому не созрели, но, наверное, может быть, не стоит изобретать велосипеда. Давайте изучим, как формировались наблюдатели на выборах, и, наверное, мы все-таки созреем к этому.
Это была Наталья Черкасова, общественный наблюдатель из Великого Новгорода. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о том, как будет проходить единый государственный экзамен в 2014 году и каким образом могут быть интерпретированы его результаты. Последняя тема подробно будет раскрыта на ближайшем семинаре и Высшей школе экономики. А проблемы общественного наблюдения недавно обсуждали в Общественной палате в рамках Всероссийского форума. Из выступления ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.
Вообще опыт прошедших лет показал, что правильному функционированию системы ЕГЭ мешает не столько недостаток ресурсов, сколько отсутствие доверия субъектов процесса друг к другу. Именно кризис доверия порождает имитацию подлоги, ставит крест на многих преобразованиях. Эту проблему не решить технически, например, установив камеру. Единый экзамен при всех недостатках и справедливой критике ряда специалистов в отношении методики его проведения и организации его проведения, это не просто слепок с нынешней школы, это важнейший инструмент социальной консолидации общества. Недаром ключевым результатом, или основным результатом, если хотите, позитивным единого экзамена было резкое увеличение доли лучших выпускников школ, отдаленных регионов, малых, средних городов, по нашей статистике в 3-4 раза в ведущих вузах Москвы, Санкт-Петербурга, в 2-3 раза в вузах Екатеринбурга, других городов-миллионников. Это очень важный социальный результат. Когда люди видят, что нечестным образом кто-то получил оценку, и они знают, как этот человек учился. Когда люди видят, что наши механизмы, направленные на обеспечение образовательного равенства граждан России, не работают в том или ином случае, у них разрушается вера не только в государство, у них разрушается вера в образование. Образование – это то, что может двинуть вперед нашу страну в 21 веке. И вот такой встроенный канал доверия, как механизм национальной оценки компетенции, национальной оценки квалификации, не настроенные на то, что вот школа сама себя оценивает, как часто это раньше бывало, что вуз сам принимает тех, кто ему нравится, а ему нравятся те, кто знакомый, кто больше заплатил на подготовительных курсах. Вот, чтобы вот этого не было, мы должны максимально серьезно подойти к организации единого экзамена общественности, к организации общественного наблюдения на ЕГЭ. Кто наблюдает сейчас за ЕГЭ? Согласно исследованиям ФОМа, добровольческое сообщество в России – это довольно узкая прослойка все еще. Доля организованных волонтеров последние 6 лет держится на уровне 3%. Хотя вот среда, из которой рекрутируются добровольцы, вполне представительна. 37% россиян так или иначе помогают другим людям, участвуют в решении общественных проблем в своем районе или заявляет о своем неравнодушии в этом отношении. Это потенциально это те активные люди, которые готовы контролировать и процедуру ЕГЭ, если они поймут как, если они поймут свое место в этом. И во многом именно благодаря усилиям волонтеров, усилиям общественности, сейчас нормативно закреплены меры по совершенствованию ЕГЭ. Так, поручением президента правительству установлено сегодня создание единого интернет-портала, на котором размещаются задания прошлых лет, в котором размещаются критерии оценки заданий и информация о ходе ЕГЭ и его результат. Мы считаем, что в дополнение к этому необходимо закрепить право общественных наблюдателей присутствовать не только в классах, где сдают, где пишут ЕГЭ, а присутствовать в момент распечатки конвертов и сканирования результатов ЕГЭ в центрах обработки данных. Это похоже на то, на те права, которые наблюдатели имеют на выборах. Это возможность открытого доступа к обезличенной базе данных результатов ЕГЭ, ведущим аналитическим центром для использования данных в анализе.
Так считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Свои предложения внес и директор Центра образования Царицына Ефим Рачевский.
И у меня есть предложение. Давайте представим себе мысленно социальный портрет активных общественных наблюдателей. Я вот сейчас попробовал себе набросать. Вы обратили внимание, родители в основном, да? Ну, какой же родитель сделает плохо для родной школы, когда впереди еще будет день, когда директор будет вручать аттестат и будет выпускной вечер? Никакой. В Дагестане вы обратили внимание, как много? 700 было. Ну, какой же будет предавать интересы своей республике общественный наблюдатель? Никакой. Поэтому в предложении, которое сегодня общественная палата внесла в рекомендации, очень важный момент. Создание пула федеральных общественных наблюдателей. Теперь, может возникнуть иллюзия, что раз федеральный обязательно живет в Москве на Тверской, где-нибудь ближе к Тверской 11, вот так примерно. Совсем не обязательно. Федеральные судьи, работающие на местах, живут у себя на местах. А теперь давайте посмотрим, как нам сделать, чтобы это были, а, не родители, которые готовы сбежать с работы ради этого акта, не безработные женщины, у которых есть время, но не пресса, для которой это непосредственно и так далее, не фрилансеры, любопытствующие вот на эту тему, и еще целые социальные группы, которые никоим образом не связаны с трудовым законодательством. У меня в связи с этим есть предложение вот какое. Помимо того, что их действительно надо учить, и общественная палата делает, на мой взгляд, два трендовых шага в этом направлении по формированию реальных социальных групп, способных что-то сделать с гражданским обществом. Это управляющие советы, учить членов управляющих советов. И второе, действительно, это обучение общественных наблюдателей. В каком аспекте их обучения? В правовом, точно совершенно. Они должны знать 273 ФЗ. Они должны знать какие-то элементы гражданского права, может быть, даже уголовного, и разбираться в самой процедуре ЕГЭ. Это очень важный и достаточно дорогостоящий проект, поэтому я предлагаю в бюджете, может быть, в ЦПРОшном или каком-нибудь еще, бюджета общественной палаты на это не хватит. Вот, вот эту процедуру обучения очень серьезная. И второй момент очень важный. Ведь процедура ЕГЭ довольно длительная. 4 экзамена – это почти 2 недели. Найдем ли мы такого работодателя, который... По заявке я иду в общественный наблюдатель ЕГЭ, тебя отпустят с сохранением заработной платы. Найдем ли мы такого подвижника, который на свои деньги, будучи федеральным общественным наблюдателем, поедет, ну, допустим, из Питера в Мурманск. Ну, Мурманск еще поедет, а вот Махачкалу уже сложнее тогда. По всей видимости, не найдем. Поэтому все-таки надо подумать о формировании бюджета как раз для того, чтобы... каким-то образом оплачивать транспортные расходы и обучение, и, по всей видимости, вносить некие изменения в нормативные акты за пределами сферы образования. Ну, например, у нас ведь есть возможность донорам дать отгул, по-моему. Я не помню точно, в советские времена были. Насколько я знаю...
Обедом его там кормили.
Да, обедом. Насколько я знаю, члены суда, присяжные эти самые заседатели, освобождаются с сохранением заработной платы. Я точно знаю, что те люди, которые работают в участковых избирательных комиссиях, освобождаются с сохранением от своей работы заработной платы. Если мы вот уйдем от лозунгов и конкретизируем эти несколько шагов, я полагаю, будет тогда эффект от общественного наблюдения. Почему федеральный? Я помню свою службу в армии, был ротным командиром, и приезжали проверки из округа, из Москвы. Так весело было. Вот трезвый, подтянутый полковник приезжал, через 3 дня уезжал, напичканный алкоголем и шашлыками, нам ставили оценку 5. Поэтому нам нужно обязательно быть независимые люди, социально озабоченные, Дальше. Нормативно поддержанные, содержательно обученные, тогда в этом деле будет прорыв. Мы прекрасно с вами понимаем, что нечестность в ЕГЭ – это в итоге катастрофа экологического, социального, гражданского и техногенного свойства, это точно. Ну и ориентация губернатора на результат, не столько на результат бальный по ЕГЭ, сколько на честность в этой процедуре.
Справедливость слов Ефима Рачевского подтвердил и член Общественной палаты Дагестана Магомед Абдулхабиров.
Конечно, ЕГЭ в Дагестане превратился в нравственное разложение, извращение подрастающего поколения уже на уровне школ. Если раньше это было на уровне университета, сейчас уже дошло до детей. Значит, это катастрофа, потому что уже ребенок ощущает, что без взятки невозможно что-либо в этой жизни сделать. И мало того, значит, этому способствует руководители районов, народного образования, сами директора школ, учителя и представители Министерства образования, которые приезжают туда, их обеспечивают достаточно хорошими деньгами, и они уходят. Я бы очень просил какую-то проверку тотальную Дагестана в образовании. Потом эти дети с высоким оценками поступают в ведущие университеты Москвы и Ленинграда. Их исключают при первой же сессии в очень большом количестве. И трагизм этих детей, этих юношей и девушек, потом они попадают и даже в лесные. Я когда беседовал с ними, встречался с ними, среди них и такой категории людей тоже. Проблема настолько болезненна, поэтому приходится чуть-чуть расширить. Я работал в Турции, в университете, преподавал там, внедряя методики Елизарова, я сам медик. Во-первых, в школах Турции изучают и Достоевского, и Чехова, и Толстого, всех наших ведущих писателей. Во-первых. Во-вторых, значит, там проходит экзамен так. Значит, та группа, которая принимает экзамен, они не знают, в какую школу они пойдут. Они утром в 8 часов приходят и распределяют их, кто не знает, куда они попадут. Поэтому, может быть, нам стоит вот такую независимость этих преподавателей внедрить. По поводу общественных наблюдателей, кто их туда допустит? Там такие головорезы стоят, и нечего вам туда входить и так далее. Поэтому не надо главу республики освобождать от этого. Главу республики должен отвечать не за, может быть, количество этих отличных оценок, а за тех, которые исключили при первой сессии за то, что он допустил вот это безобразие, вот это преступление против подрастающего поколения. Теперь, что делать с этими студентами, которые исключили из ЕГЭ? За ЕГЭ ведущих университетов. Это тоже проблема. Я думал, надо бы это обсудить вообще в будущем. И еще один момент. В Дагестане, смотрите, более 25 исламских университетов, более 80 филиалов различных университетов, 2 комнаты подвала – это уже университет, 3 комнаты первого этажа – это уже академия. Конечно, общество, которое тотально поражено коррупцией, не может быть в образовании быть чисто. Если мы имеем какой-то рычаг влияния, и у меня огромная боль за подрастающее поколение. Я опубликовал статьи, выступал, но это мало чего изменяет. И еще такая проблема. Руссоведы. Нам нужна тотальная проверка грамотности руссоведов в Дагестане. Потому что они также, большинство, поступили не очень, значит, грамотно в университете, не очень грамотно это закончили, и они обучают этих детей. Раз государственный экзамен, государственный язык у нас в России русский, тогда почему бы нам не проверить, какова степень грамотности этих преподавателей? Я хочу сказать, очень трагическом, ужасающем состоянии образования в Дагестане.
Мы один из первых выездов и совещаний, которое было проведено Рособорнадзором, это было именно в Дагестане. Рамазан Гаджимурадович нас принял, провел сам совещание, создан штаб по проведению ЕГЭ, туда входят представители Рособорнадзора, много общественников с федерального центра. Я вас уверяю, я сам с Чеченской республики, не надо пугать, нет там головорезов, такие же нормальные люди, может быть, специально это так создается миф. Вместе с ними мы поедем в период ЕГЭ, в этом году, значит, полное понимание у руководства республики есть, жителям это действительно уже надоело, и я гарантирую, что вас пустят.
Такое обещание дал заместитель руководителя Рособорнадзора Анзор Музаев. Он же обрисовал текущую ситуацию и меры по ее исправлению.
Итак, с какими проблемами пришлось столкнуться в 2013 году? Во-первых, ну, всем известная проблема – это контрольно-измерительные материалы, которые попали в интернет до начала экзамена. Вторая проблема – имелось место списывания в пунктах проведения экзаменов, помощь организаторов отдельным участникам, наличие мобильных телефонов. В-третьих, в ряде регионов существенно возросло число участников, досрочно сдающих ЕГЭ. То есть, внимание к досрочному периоду, меньшее количество участников, поменьше, то есть, свидетелей ненужных, так скажем, вариантов тоже значительно меньше, и, соответственно, желание нарушить было больше, и контроль был ослаблен в этот период. Ну, если мы не предпримем серьезных шагов, то не надо питать иллюзий, что сбоев в 2014 году в ЕГЭ не будет. В 2012 году было около 700 нарушений, зафиксированных среди организаторов. Так. В 2013 году их количество возросло в два раза, около 1500. Из них 1000 нарушений – это административные нарушения, свыше 1000. К дисциплинарной ответственности привлечено более 400 человек. К уголовной ответственности привлечено 5 человек. Таким образом, в целом по стране мы наблюдаем рост количества нарушений в равной степени по всем регионам. Дошло до арестов. Все помните скандалы этого года, это директор регионального центра тестирования Кабардино-Балкария, который помогал заполнять бланки после ЕГЭ, и арест министра регионального Карачаева-Черкесии. Он сейчас находится под следствием за продажу результатов единого государственного экзамена. Наши усилия направлены на то, чтобы минимизировать все нарушения, которые были в 2013 году и в предыдущих годах. В настоящее время создана рабочая группа по выявлению фактов размещения и продажи КИМ в сети интернет для передачи данной информации правоохранительным органам. Есть и другие мероприятия, которые мы проводим, но в целях информационной безопасности мы их не озвучиваем. И самое главное, и есть соответствующее поручение. Мы с 1 ноября уже частично открыли банк заданий единого государственного экзамена. Эта работа будет продолжаться вплоть до самого экзамена. И, безусловно, это снимет напряженность, которая есть в обществе, напряженность и беспокойство родителей, сдающих учеников. То есть они до экзамена смогут посмотреть на те задания, которые будут во время ЕГЭ, подготовиться, соответственно, меньше переживать. Параллельно мы начали отрабатывать предложения по формированию КИМов непосредственно перед экзаменом. Но должны вам заметить, что все-таки мы столкнулись здесь с серьезными технологическими проблемами не только в создании контрольно-измерительных материалов, но и в дальнейшей обработке. И как это еще будет выглядеть, то есть вопрос на стадии обсуждения и требует более досконального изучения. К сожалению, ЕГЭ действительно из плоскости образования давно уже перешел в плоскость политических высказываний и заявлений. При этом интересно наблюдать статистику в общественном наблюдении. У нас в основном принимают общественные организации, подавляющее большинство. И очень малое количество представлено политическими партиями и средствами массовой информации. Общение с депутатами Государственной Думы, кстати, многие из них имеют много помощников, которые могли бы быть задействованы в период проведения единого государственного экзамена в своих регионах, повысило бы, мне кажется, объективность значительно. Но, к сожалению, этот вопрос настолько, так скажем, скандален, что не каждый депутат и не каждая общественная организация хочет принимать участие в этом процессе, на самом деле. Больше всего наблюдатели представлены на обязательных экзаменах, это понятно. Общественное наблюдение в регионах имеет различную статистику. В одних регионах по 10 человек в среднем на пункт проведения экзамена, в других по 2. Но, к сожалению, нельзя делать упор на эти цифры. Например, Ставропольский край, большое число наблюдателей не спасло от скандалов этого года. Есть регион, в котором мы проводили недавно совещание, там было 2700 наблюдателей, более 2700 наблюдателей, но ни одного заявления о нарушении. Это один из самых скандальных регионов Российской Федерации. И количество обработанных нами протоколов о нарушении, если мы берем то количество нарушений, выявленное Рособорнадзором, моих тысячи, да, то 38 тысяч наблюдателей в этом году у нас выявили всего лишь по всей Российской Федерации 85. Это мы говорим нормально обработанных и зарегистрированных заявлений. То есть, к сожалению, здесь мы видим все-таки до сих пор достаточно серьезный формальный подход к этому делу.
Иными словами, Институт общественных наблюдателей оказался неэффективен. Виктор Панин, председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг, считает, что контроль за проведением единого государственного экзамена должны осуществлять независимые компании.
Глубоко убежден, что института общественных наблюдателей как такового в нашей стране на сегодняшний день нет, Это утопия в чистом виде. Институт федеральных общественных наблюдателей, на мой взгляд, тоже не сможет состояться по тем самым причинам. Не поедут люди из Санкт-Петербурга, Мурманск и так далее и тому подобное. Вот здесь вот сравнивали и говорили об институте наблюдателей на выборах. Ребята, на выборах платят деньги. И там работают профессиональные команды, компании, которые от выборов к выборам зарабатывают эти деньги. Понимаете, у них есть мотивация серьезная. На каждую избирательную кампанию формируют серьезный бюджет. Центральная избирательная комиссия выделяет деньги. Территориальные комиссии выделяют деньги. Муниципальные органы власти. Естественно, там плюс еще и льготы какие-то определенные. Там и на работе за вас договорятся, если вы наблюдателем работаете. И прочие вещи решат. Вы что, мне хотите предложить, чтобы я в свободное от работы время или бросил работу, пошел, так сказать, вот те 4 недели или 3 недели, или пусть даже 3 дня на разных экзаменах ходил и что-то там, значит, смотрел? Я не хотел бы обсуждать эту тему, когда там вводили ЕГЭ, как его вводили и так далее. Сам механизм, он абсолютно несовершенен, это совершенно очевидно. И попытки косметических каких-то вот таких вот мероприятий, на мой взгляд, они ничего не дадут ровным счетом. Я глубоко убежден, что будущее, безусловно, за независимым институтом наблюдения в виде соответствующих компаний, у которых некоммерческих организаций, у которых на это будет бюджет соответствующий, а те деньги, которые сейчас тратятся на единый государственный экзамен, государством, это колоссальные средства. Но эффективность этих расходов, она, безусловно, ничтожна, как мы видим.
С другой стороны, усиление физического и технического контроля за процедурой сдачи ЕГЭ, которую собирается предпринять в 2014 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, возможно, будет иметь и воспитательное значение. Если это произойдет, то список положительных эффектов от введения ЕГЭ пополнится. Об этом в классном части «Свободы» сегодня рассказывали ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, директор Центра образования Царицына Ефим Рачевский, заместитель руководителя Рособорнадзора Анзор Музаев, учителя Надежда Шапира, Тамара Эдельман, Евгений Абелюк, университетский преподаватель Андрей Парамонов, Сергей Гиндин и другие. Вела программу Тамара Леленкова. Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».